Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 978-го дня войны, понедельника, 28 октября. Вот главное. Российские войска ударили по Харькову, погибли более 10 мирных жителей. Российские военные угрожают украинским АЭС. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание военных КНДР в Курской области.
Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были дислоцированы в Курской области.
Суд города Хельсинки удовлетворил иск компании «Нафтогаз» Украины и наложил арест на российские активы Финляндии. Как президентские выборы в США повлияют на Украину? Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, подготовленной аналитической службой «Голоса Америки».
По данным воздушных сил ВСУ, ночью с воскресенья на понедельник российские войска выпустили по Украине 100 ударных дронов. 66 беспилотников были сбиты, 24 локально потеряно, 4 полетели в направлении России и Беларуси. Зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации в результате вечернего и ночного российского удара по Харькову ранения получили более 10 человек. Среди раненых девочка-подросток. От взрыва пострадала многоэтажка. Как всегда, российские военные атакуют мирные объекты, многоэтажные жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Их жертвами становятся мирные жители. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в Телеграме: «Вчера ночью армия РФ покрыла огнем многоэтажки в центральном районе Херсона. К сожалению, россияне оборвали жизни двух человек. Еще двое взрослых и один ребенок ранены». В ночь на понедельник российские войска обстреляли Чугуев в Харьковской области. Возник пожар в частном доме. Пострадали 8 человек, среди них 4 детей. Российские беспилотники типа «Шахет» ударили по Конотопскому району Сумской области. Целью удара были объекты энергетики. Официально сообщается об одном поврежденном объекте. По сообщению Днепропетровской областной военной администрации, российский дрон сорвался в Никополе. Ранения получили две девочки.
Ну и очередная пугающая новость. Пресс-служба «Энергоатома» Украины сообщила в Телеграм, что сегодня, 28 октября, российский дрон типа «Шахет» пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Руководитель «Энергоатома» Петр Котин распространил следующее заявление. «Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент». За последние недели «Энергоатом» сообщал об опасных подлетах более 70 российских дронов и более 30 крылатых ракет к украинским АЭС. Опасность появления второго Чернобыля, к сожалению, вполне реальна. В свою очередь, телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил об многочисленных ночных взрывах в оккупированном России и Крыму. В оккупированном Бердянске ночью был взорван железнодорожный мост. Российские телеграм-каналы сообщают, что украинские дроны поразили два спиртзавода Воронежской области. Напоминаю, что спирт широко применяется, например, в военной авиации, в антиобледенительных системах и системах охлаждения.
Практически на всех участках фронта продолжаются упорные бои. Министерство обороны России сообщило о захвате поселка Цукурино Донецкой области. Эта информация не подтверждена Украиной и в украинских сводках не упоминается. Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 144 боестолкновения, более трети из них, 64, приходилось на Кураховское и Покровское направления. На Кураховском направлении ВСУ остановили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимилиановки, Антоновки, Курахова и Катериновки. На Покровском направлении остановлено 27 атак в сторону Миролюбовки, Луча, Крутого Яра, Вишневого и Селидова. На Купинском направлении произошло 20 боестолкновений. Британское министерство обороны опубликовало очередную сводку в сети X. В ней сообщается, цитирую, «Российские войска добились успехов в ожесточенно оспариваемом городе Часов-Яр на востоке Украины. Они, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова-Яра и приблизились к границам города». Конец цитаты. Вашингтонский институт изучения войны со ссылкой на геолокационные данные сообщил, что украинские силы продвинулись в Курской области к востоку от Каренева и востоку от Суджи, а российские – к северо-востоку от Суджи. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «The Times of India» сообщил, что потери России составили около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Цитирую. Очень много мобилизованных российских солдат было убито самой же российской армией из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они бежали назад, и там их убивала их же армия. Конец цитаты. Зеленский также отметил, что российская армия не забирает с поля боя своих убитых и забрасывает нас своими трупами.
Российские войска действуют, уничтожая все на своем пути. Агентство Беллингкет и агентство Франс Пресс опубликовали исследование, показавшее, что в Украинско-Волчанске Харьковской области, где до войны проживали 17 тысяч человек, уничтожено 80% зданий. Волчанск находится вблизи границы с Россией и некоторое время был оккупирован российскими войсками. Вот что рассказывают местные жители, с которыми побеседовали журналисты Франс Пресс.
Так, по улицам.
При взгляде на эти улицы вспоминаются Бахмут и Авдеевка. Враг продолжает массированные обстрелы. Сегодня город практически разрушен. 90% города полностью разрушено. Можно сказать, что город уже почти не существует.
Жодного минного заграждения не было.
Здесь не было ни одного минного заграждения, ни одного укрепления, чтобы сдержать врага. Мы все это видели. 10 мая, находясь в Волчанске, мы стали наблюдать, как на окраину города заходила пехота. Мы видели, как они входили в город. В то же время, находясь прямо в Волчанске, я слышал, как официальные представители говорили, что никаких боев в городе нет и что все под контролем. Я был там и знал, что ничего не под контролем.
Слушай, не под контролем.
10-го уже началось, конечно, просто уничтожение всего живого. И собак, и котов, и людей. И, ну, это просто. Мужа убил, я больше, чем уверена, что российский снайпер. То есть секунда, и все. И так получилось, что мы ехали. Вот представляете, мой муж, как он вел машину, мы могли бы и в ров, и в речку. Ну, то есть машина была на скорости. И так тоже, спасибо Богу, видно, это случай, не знаю, что... Он на тормоза нажал и машину развернуло. Мы могли бы погибнуть все.
Появление в российских боевых порядках северокорейских солдат стало необычным развитием этой войны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня подтвердил развертывание военных КНДР в Курской области России и заверил, что поддержка Украины будет усилена.
Today I can confirm that North Korean troops.
Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были дислоцированы в Курскую область. Развертывание северокорейских войск представляет собой, во-первых, значительную эскалацию в продолжающемся участии КНДР в незаконной войне России. Во-вторых, это еще одно нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. И в-третьих, это опасное расширение войны России в Украине. НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Развертывание северокорейских войск в Курской области – это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 тысяч российских солдат были убиты или ранены в путинской войне. И он не в состоянии продолжать наступление на Украину без поддержки из-за рубежа. Это происходит потому, что украинцы дают отпор, проявляя мужество, стойкость и изобретательность. Союзники по НАТО будут продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину, потому что безопасность Украины – это наша безопасность.
Рютте сообщил, что сегодня утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО о растущем участии Северной Кореи в незаконной агрессивной войне России против Украины. Представитель Пентагона Сабрина Сингх сегодня заверила, что США не будут ограничивать ВСУ в использовании любых типов оружия против северокорейских войск. Согласно ранее озвученным данным, до 3000 северокорейцев ныне находятся на западе России, более 1000 из них переброшены в Курскую область. Агентство Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейской разведки, переданные НАТО, сообщило, что 1500 северокорейских спецназовцев проходят подготовку на Дальнем Востоке России в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат. 10 тысяч – это полноценная пехотная дивизия. Спикер оперативно-тактической группировки «Северск» Вадим Мысник в эфире марафона «Сюспильни на Вине» сообщил, что пока боевого соприкосновения с северокорейцами ВСУ не имели. Цитирую. «Пока по боевому контакту или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР». В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что северокорейских солдат перевозят на грузовиках с гражданскими номерами. Напомним, что Северная Корея оказывает России значительную военную помощь, поставив около 8 миллионов снарядов и сотни баллистических ракет, которые российская армия использует против Украины. Северная Корея также одно из 5 государств, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением российской агрессии. Виктор Ча, эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований CSIS, считает, что действия северокорейского диктатора Ким Чен Ына продиктованы оппортунизмом. Северная Корея нуждается в топливе и продовольствии, ей необходимо обучить своих военных новым методам войны, и Путин готов заплатить за эту помощь высокую цену. По мнению Ча, маловероятно, что Совет Безопасности ООН осудит эти действия. За последние 4 года Россия заблокировала по меньшей мере 13 резолюций, противоречивших ее интересам. Виктор Ча уверен, что появление северокорейских солдат на поле боя нанесет непоправимый ущерб традиционно относительно дружеским отношениям КНДР с Европой. Пока же Европа продолжает помогать Украине. Сербия передаст Украине в качестве гуманитарной помощи генераторы и трансформаторы на сумму почти 8,5 миллионов евро, о чем заявил президент Сербии Александр Вучич. Президент Швейцарии Виола Амгерт предложила пересмотреть запреты, которые сейчас препятствуют реэкспорту оружия в Украину через третьи страны. Президент Швейцарии обладает символической властью, но это заявление может свидетельствовать об определенном тренде в понимании ситуации. Ну и окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство компании «Нафтогаз Украины» и наложил арест на отдельные российские активы на территории Финляндии. Это объекты недвижимости и другие активы, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины в исполнении арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к России относительно экспроприации имущества в Крыму в 2014 году, подчеркнула пресс-служба «Нафтогаза». А президент Зеленский прибыл в Рейкьявик, где примет участие в 4-м саммите Украина-Северная Европа и проведет переговоры с премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Как сказал Зеленский, будут обсуждаться финансирование украинского производства, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских военных. После начала открытого российского вторжения в феврале 2022 года США направили на помощь Украине около 165 миллиардов долларов. 5 ноября в США пройдут президентские выборы, которые могут серьезно повлиять на дальнейшую поддержку Киева. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники информации в западных столицах сообщило, что даже при победе Камалы Харрис американская помощь может быть серьезно уменьшена из-за потенциального сопротивления Конгресса. Британская газета Financial Times побеседовала с сотрудниками штаба Дональда Трампа. И они сообщили, что в случае победы на выборах Трамп может попытаться повторить схему Минских соглашений, заморозку войны, непризнание Украины оккупации своих территорий с оговоренными методами принуждения к выполнению условий соглашений с европейскими миротворцами в зоне конфликта. Они подчеркнули, что США за это платить не будут, а будет платить Европа. Напарник Трампа, кандидат вице-президента США Джей Ди Вэнс, дал интервью известному подкастеру Тиму Диллону и заявил, что США должны поддерживать Тайвань, а не Украину, потому что это отвечает американским интересам. Тайвань – крупнейший производитель компьютерных чипов. В интервью Fox News один из бывших советников Трампа Роберт О'Брайен предупредил, что возможное присоединение Украины к НАТО повлечет за собой серьезные риски. В частности, может начаться война НАТО с Россией, потенциально применено ядерное оружие. На этом сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». Я Алекс Григорий. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи завтра.